Мне очень нравится этот сезон года, от Thanksgiving до Рождества. Америка его красиво празднует, он заставляет задуматься нас о многом. Но вот на протяжении достаточно долгого времени в своей жизни я ощущал, уже христианской жизни, я ощущал в своем христианстве некоторый диссонанс или разрыв. Особенно, когда мы вот празднуем вот такие годовые праздники, как Рождество, Пасха, связанные с земной жизнью Иисуса Христа. В чем, где происходит вот этот разрыв? То есть, когда мы празднуем эти праздники, мы знакомимся с жизнью человека Иисуса Христа во плоти, который когда-то родился, ходил здесь между нами, с которым можно было поговорить, к которому можно было прикоснуться. Его нет сегодня среди нас. Он жил здесь, умер, воскрес и вознесся. И вот здесь есть земной Христос, а здесь есть все христианство, которое далеко не всегда связано с личностью Иисуса Христа. Ну, по крайней мере, так было в моей жизни. Христианство, которым я жил и живут многие, наверное, христиане, его можно было выразить бы, наверное, как система ценностей, мировоззрение, определенный подход к жизни. И вот здесь наступает вот этот разрыв. Когда-то даже богословы в XIX веке, которые отвергли богодухновенность Библии, божественность Христа, они даже сформулировали это. Они говорили: «Иисус истории и Христос веры». Так вот, я думаю, дорогие друзья, что если вы сегодня в этот рождественский период жизни ощущаете вот этот внутренний разрыв, что Христос как личность, с которым можно говорить и можно общаться, это Христос праздников только. А вся остальная жизнь мы живем оправданием по вере, мы живем доктринами. То я думаю, текст, который мы сегодня будем вместе с вами изучать, он будет вам в благословение. У кого есть Священное Писание, давайте откроем с вами послание Галатам, 3 глава. Мы продолжаем изучение этого послания и прочитаем первые 5 стихов. «О несмысленные Галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Все только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили Духа или через наставление вере? Так ли вы несмысленны, что, начав Духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона это производит или через наставление вере?» Послание Галатам, в нем 6 глав. И очень легко запомнить, его можно разделить на 3 части. 1, 2 глава, 3, 4 и 5, 6. Это, конечно, упрощение, но оно позволяет нам немножко держать общую картину в голове. Первые две главы – это биографическая часть. Потом доктринальная, 3 и 4 глава, и потом практическая, 5 и 6. Или если мы посмотрим, обозначим их применительно к Евангелию, то это будет источник Евангелия, объяснение Евангелия и потом уже применение Евангелия. Так вот, текст, который мы сегодня с вами прочитали, он находится прямо на границе первых двух частей. Павел переходит от биографической к доктринальной, от источника Евангелия к его объяснению. И вот здесь очень удивительно, что он начинает вот эту часть богословскую, доктринальную, вот очень необычным образом, с серии риторических вопросов. Заметим, что проблема, с которой сталкивались галатийские церкви, ее можно было так бы сформулировать. Люди уверовали в Иисуса Христа, потом в эти языческие церкви и города стали приходить иудействующие верующие, и они говорили: «Вы поверили в Иисуса Христа? Это очень хорошо. Это хорошо, но этого недостаточно. Для того, чтобы окончательно быть спасенными, вы должны соблюдать Моисеев закон». Другими словами, Христа достаточно, чтобы стать христианином, но его недостаточно для того, чтобы им оставаться. Его недостаточно для того, чтобы потом предстать перед Богом и услышать оправдательный приговор. И вот теперь Павел, когда он будет в 3 и в 4 главе объяснять Евангелие, почему-то начинает вот эту 3 главу с серии риторических вопросов. Почему он это делает? Что такое риторический вопрос? Риторический вопрос – это вопрос, на который не нужно ответа, потому что ответ на поверхности. Когда задается риторический вопрос, не ожидается, что другой человек ответит. Риторический вопрос можно переделать в утверждение очень легко. Вот давайте попробуем переделать первые 5 стихов, переделывайте все вопросы в утверждение. Оно звучало бы примерно так. «О несмысленные галаты, вас кто-то прельстил не покоряться истине. Вы получили Духа не через дела закона, а через наставление веры. Вы начали Духом, и поэтому не должны оканчивать плоти. Все, что вы потерпели, не может быть бесполезным. Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса производит это не через дела закона, а через наставление веры». Заметим, вроде бы звучат те же самые мысли, но мы что-то потеряли, не правда ли? Риторический вопрос, он предполагает ответ. Ответ, который не будет озвучен, но он требует паузы после каждого вопроса. Другими словами, Павел приглашает галатийских верующих подумать. Он задает вопрос – пауза. Второй вопрос – пауза. Третий вопрос – пауза. Он приглашает их вернуться в памяти, нажать на паузу, подумать, вспомнить, проиграть ответ в своей голове. Павел здесь действует как пастор. Он занимается душепопечением. Он готовит их сердце к тому, где он будет объяснять Евангелие. И вот этими своими вопросами очень удивительно, как он готовит их сердце и переводит все христианство в очень личностную плоскость. Еще если мы посмотрим, вот пока мы в общем наблюдаем над этим отрывком, мы увидим, что вот эта серия вопросов один за другим, которые это приглашение Павла заглянуть в свое собственное сердце, вспомнить свое обращение, вспомнить свой христианский образ, свой христианский опыт. И вот теперь, когда мы смотрим на эти вопросы, мы увидим, что в них есть несколько удивительных моментов. Первое, два вопроса очень похожи между собой. Смотрите, второй стих и пятый. Второй стих. «Это только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили Духа или через наставление в вере?» Кстати, слово «наставление» здесь лучше бы перевести «слышание с верой». Вот в Римлянам в 10 главе, где Павел говорит, что вера от слышания, слышание Слова Божьего, вот это наставление, которое вот здесь у нас, слово наставление, и слышание в Римлянам 10 главе, это одно и то же слово. Значит, второй стих. Через дела ли закона вы получили Духа, или когда услышали и поверили, или через слышание с верой? И пятый стих. Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона это производит, или через слышание с верой? Заметьте, очень два похожих вопроса, но там есть одна разница. Первый вопрос во втором стихе, он говорит об их прошлом, он отзывает их в это прошлое, он приглашает их вспомнить их обращение. А пятый стих говорит в настоящем времени, подающий вам Духа. Очень два похожих вопроса, но мы видим, как Павел двигается от их прошлого, от опыта их обращения до их сегодняшнего опыта, до их опыта жизни и хождения с Богом. И вот между этими двумя вопросами есть вопрос третьего стиха, в котором, в принципе, и заключается весь смысл отрывка. «Так ли вы несмысленны, что, начав Духом, то есть начав Духом Святым, так в контексте будет, теперь решаете завершить, окончить плотью?» То есть вот в этом отрывке коротком, из серии вопросов, Павел как будто бы берет за руку. Мы можем поприсутствовать на душепопечительной встрече Павла с галатийскими верующими, другими словами, где он их ведет вопрос за вопросом от их прошлого, от момента их обращения к Богу, к их отношениям к Богу сегодня. И поэтому мы так и будем сосредоточим все наши рассуждения вокруг вот этих двух вопросов. То, как они стали христианами или верующими людьми, и то, как они сегодня живут или жили, галатийские верующие. Итак, вопрос в стихах 1 и 2. Давайте с вот этой части говорить о прошлом галатийском, об их обращении и о нашем с вами. Я прочитаю их еще раз. «О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили Духа или через слышанье с верой?» О чем Павел говорит здесь? Когда Павел говорит «вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. На какое событие он ссылается в жизни? Что означают вот эти слова? «Предначертан перед вашими глазами распятый Иисус Христос». Павел говорит о своем первом миссионерском путешествии. Вот здесь он ссылается на его первую встречу с галатийскими, тогда еще неверующими людьми. И заметим, вот этот язык предначертан, то есть вроде бы нарисован, это язык образа. Но мы знаем точно, что Павел не приехал в галатийские церкви и не показывал им видеоролик с Голгофы, или фотографии, или картинки с распятым Иисусом Христом. Павел здесь говорит о чем-то другом. Павел говорит о своей проповеди, которая была настолько ясная, что перед глазами его слушателей она погружала их в атмосферу Голгофы. Но это очень удивительная была проповедь. Если мы посмотрим внимательно, о чем проповедовал Павел, когда он пришел в тот галатийский регион, то мы увидим, что Павел проповедовал очень необычным образом. Он приходил в синагогу, он открывал свою Библию, на тот момент его Ветхий Завет, и текст за текстом шел, объясняя и показывая, что Иисус, еврей, который был распят несколько лет до этого, или несколько уже, наверное, десятилетий до этого в Палестине, это есть обещанный Богом Мессия. Вот то, что Павел говорит, Христос перед вашими глазами, который был предначертан, как бы у вас распятый, Павел говорит о своей проповеди, где он открывал Ветхий Завет и текст за текстом показывал им, что Мессия уже пришел, и этот Мессия должен был умереть вместо грешников. Когда мы читаем книгу «Деяния святых апостолов», вот это первое миссионерское путешествие Павла, 13 и 14 главу, Лука для нас прям расписал одну проповедь, запечатлел почти в полном объеме одну из таких проповедей Павла. И вот если мы ее читаем внимательно, мы увидим, что в этой проповеди Павел объясняет целый ряд ветхозаветных текстов. Он объясняет тексты из Бытия, Исхода, из Чисел, из книги Иисуса Навина, Судей, Первое Царство, Псалмов, Исаии, Аввакума и так далее. И вот когда он объяснил им текст, другими словами, когда он говорит им о распятом Иисусе Христе, он не пересказывал им их биографию, он не рассказывал им о Голгофе, не рисовал картины, он им объяснял Библию, которая у него была, показывая во всем Ветхом Завете Иисуса Христа. И вот когда он заканчивал свою проповедь, он заканчивал ее так. Итак, Деяния 13 глава, 38 и 39 стих. Итак, да будет известно вам, мужи и братья, что ради Него, ради Иисуса Христа, возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Заметим, когда Павел приходил тогда, и он проповедовал, он не давал им совет, он не давал им повеления, он не говорил им, послушайте, вам нужно привести свою жизнь в порядок, вам нужно напрячься, взять немного времени, привести свою жизнь в порядок для того, чтобы прийти к Богу, и Бог вас принял. Павел провозглашал весть. Бог в Иисусе Христе, в Мессии Иисусе Христе уже совершил спасение. Вот есть разница между повелением и провозглашением доброй вести. Помните, братья и сестры, когда ковид начался, и вот первый, второй, третий месяц, и потом государство решило нас всех обогатить на несколько тысяч долларов. И вот когда государство вышло и сказало, мы всем нуждающимся, потому что трудный период в стране, мы всем дадим чеки. Вот это было Евангелие. В смысле, что это было провозглашение, это была добрая весть. Там не говорилось, что ты должен выполнить определенные условия, сделать то и другое, и тогда ты подойдешь, и тогда тебе дадут. Нет. Евангелие, добрая весть, то, что делал Павел, это было провозглашение. Бог явил милость, пришел Мессия, Иисус Христос, и умер вместо вас. Вам не нужно приводить свою жизнь в порядок. Христос приходит в грязь вашей жизни, в жизнь полную падений, полного беспорядка. И вот там, где вы есть сейчас, без предварительной подготовки, Он спасает людей. Поэтому Евангелие, которое проповедовал Павел, оно было для нуждающихся, для тех, кто потерял всякую надежду, для обессиленных, для запачканных, для тех, кто не подходит, кто потерял всякую надежду в жизни. И вот когда Павел проповедовал вот такое Евангелие, провозглашая его, в этот момент они осознавали свою беспомощность, безнадежность своего положения, Они видели Иисуса Христа как действительно единственный шанс на спасение. Доверяли Ему свою жизнь, доверялись Его милости. И в этот момент получали Святого Духа. И вот это то, на что ссылается Павел в первых двух стихах, когда задает им этот риторический вопрос. Смотрите, как это описывает Лука. «Язычники», в той же 13 главе, «слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, кто были предоставлены к вечной жизни. И Слово Господне распространялось по всей стране, а ученики исполнялись радости и Духа Святого». Итак, вот заметим, Павел первой группой риторических вопросов приглашает их вспомнить их обращение. И вот в этом обращении вырисовываются три очень важных элемента. Иисус Христос в Слове. Вот я хотел бы подчеркнуть вот этот момент. Мы не зря обратили внимание на то, какой была проповедь Павла. Павел проповедовал свою Библию, Ветхий Завет на тот момент. Так вот, во всей этой истории обращения, когда Павел говорит, каким образом вы получили Духа Святого? Через дела ли закона, то есть вы пытались выполнить закон, пытались привести свою жизнь в порядок, чтобы быть более подходящим перед Богом, или вы просто услышали и поверили? Так вот, во всем этом есть три очень важных элемента. Христос в Слове, нуждающееся, доверяющее сердце Богу и Дух Святой. Вот эти три элемента, мы будем сегодня на них обращать внимание и искать взаимосвязь между ними. Заметим, Христос, так как Он представлен в Писании, в Слове, сердце человека, доверяющее, нуждающееся в Нем, и получение или Дух Святой. Получение Духа Святого или Дух Святой. Вот эти три элемента присутствовали не только в галатийских церквях или в обращении галатийских верующих. Везде, где приходил Павел, они проявлялись. Смотрите, несколько примеров. Другими словами, когда мы читаем Новый Завет, мы видим очень последовательно вот эти три элемента в обращении язычников. Например, это же самое то, что было в галатийских церквях, было и в Ефесе. Павел пишет в послании к Ефесянам, 1 глава, 13 стих. «В нем и вы, в Иисусе Христе, услышав слово истины», заметим, опять, да, слово, в котором Иисус Христос предначертан, как бы у них распятый. «В нем и вы, услышав слово истины», вот это первый элемент слова о Христе, «благовествование вашего спасения, и уверовав в Него», то есть сердце, доверяющее Иисусу Христу, нуждающееся в Нем, «запечатлены обетованным Святым Духом». Заметим опять, Христос в Слове, сердце, нуждающееся и доверяющее, полагающееся на Его милость, и Дух Святой. То же самое было в Фессалониках. 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 4 по 6 стих. «Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья, потому что наше благовествование у вас было не в Слове только». То есть Павел опять проповедовал Христа в Слове, Христа, отображенного в Слове. Значит, наше благовествование у вас было не в Слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. И вы сделались подражателями нами, Господу, приняв Слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Заметим, опять, провозглашение Иисуса Христа, объяснение Иисуса Христа на основании Священного Писания, сердце этих язычников, доверяющее, нуждающееся в Нем, работа Духа Святого. Вот эти три элемента, они обязательны, должны сойтись в обращении человека, чтобы человек стал христианином. Так вот, заметим, вот здесь Павел вот этими своими вопросами, он призывает, он апеллирует, или он призывает, он призывает галатов обратить внимание на то, на что они никак не могут отвергнуть. Это действительно факт в их жизни, который они пережили. Они в какой-то момент не имели Духа Святого, а в какой-то момент стали его иметь, а в какой-то момент его получили. Заметим, что Павел обращает их внимание на момент их обращения, на то, что они пережили. И то, что они пережили, было настолько ясно, определенно, что они никак не могли отвергнуть этот опыт. Не имели Духа Святого и стали его иметь. Это значит, братья и сестры, что христианство – которое мы исповедуем. В нем есть очень важный сверхъестественный элемент. Заметим, это были галатийские верующие, это были на тот момент язычники. Они перепробовали многих богов и многих религий. Они знали, что такое религия. Но здесь они столкнулись с чем-то, с чем они не сталкивались никогда. Они столкнулись с живым, сверхъестественным Богом, который стал жить в их сердце. Заметим, вот христианство – это вероисповедание, мы можем сказать, это религия, в которой естественное сходится вместе с сверхъестественным, в котором сверхъестественное пронизает естественное. Они действительно, там есть естественная часть, они слушали, они включали свои мозги, они анализировали то, что говорил Павел, они, возможно, следили за текстами и перечитывали, о которых он проповедовал. Но если бы на этом все закончилось, тогда христианство не было бы тем, чем оно является. И вот здесь Павел к этому апеллирует, на это обращает их внимание, на сверхъестественный элемент в их христианстве. Знаете, братья и сестры, можно к христианству относиться, вот, не видя вот этой сверхъестественной части в нем. Я не знаю, переживали ли вы когда-то или нет, я в детстве очень сильно любил читать и читал художественную литературу, биографию и очень сильно увлекался. И меня так бывало, что книга затянет, что к концу книги ты подходишь и не можешь выбраться из нее. То есть книгу ты уже закончил, а под ее впечатлением или под впечатлением вот этого главного героя находишься. И потом нужно неделя там, или полнедели, чтобы это все выветрилось из тебя. То есть ты об этом думаешь, ты как-то об этом представляешь, об этом мечтаешь и пытаешься копировать. То неделю капитаном ходишь, то солдатом, то рыцарем, то пиратом и так далее, в зависимости от того, как взрослел и менялись книги. Так вот, заметим, можно к христианству относиться примерно точно так же. Но здесь, то есть мы читаем Библию, мы встречаемся здесь с Иисусом Христом, и Он оказывает нас на такое человеческое впечатление силой своей личности, что мы хотим Ему подражать. Например, но Павел отвергает такой опыт. Павел говорит, что христианство – это гораздо больше, чем человек, который бы сказал, «Я, знаете, я почитал Библию, я там увидел Иисуса Христа». Я решил жить по его принципам. Он действительно был сильная личность. Это было бы просто естественный процесс. Такой, под который человек может попасть при чтении любой другой книги. Это не то, что происходило в том регионе, где проповедовал Павел среди галатийцев. Он им проповедовал Иисуса Христа. И в момент этой проповеди сам Бог сверхъестественным образом делал что-то, на что по-человечески невозможно. И тот Христос, которого они никогда не видели, который жил в совершенно другой части света за несколько десятилетий до этого, родился, жил, умер и воскрес, вот этот Христос становился для них живым, настоящим, подлинным. И это делал Дух Святой. Для того, чтобы нам немножко пояснить, как это работает, давайте посмотрим на то, что говорил Иисус Христос своим ученикам, когда Он покидал землю. Вот Ему нужно было идти, буквально пошел отсчет на часы впереди Голгофа, и он видит это смущение. Вот до этого они находятся под влиянием Его личности. 3 года с Ним ходят, слушают, едят вместе, наблюдают за Его реакцией. То есть это вот идет межличностное общение. А теперь они растеряны, потому что Он должен умереть и их покинуть. И вот заметим, теперь здесь Иисус Христос начинает объяснять, что начинается новая эра в отношениях Бога с человеком. В Иоанна, в 16 главе, в 14 и 15 стихах, он говорит, «Он, то есть Дух Святой, прославит Меня, Иисуса Христа, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое. Потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам». Очень удивительные слова. Заметим, давайте посмотрим, что эти слова означают. Если мы бы прочитали вот весь этот отрывок, всю вот эту последнюю беседу Иисуса Христа с учениками, Иоанна с 13 главы по 17, то мы примерно, мы могли бы вывести несколько вот таких мыслей, что Бог Отец, который всегда, никогда не существовал в одиночестве, рядом с Ним всегда был Его Сын, Сын, которого Он бесконечно любил. И сын, который этот сын наполнял его сердце радостью. Это самая глубокая радость, возможная во Вселенной. Радость Бога Отца. И вот, желая поделиться этой радостью, он творит людей. Творит людей физических, у которых есть тела, но у которых есть духовная составляющая. Он творит их, проектируя таким образом, что они способны будут, соединившись с ним, переживать то, что переживает Бог Отец, когда смотрит на Бога Сына. Вот весь смысл Вселенной Бог Отец вложил в своего Сына. Вот это то, о чем здесь Иисус Христос говорит, что все, что имеет Отец, есть мое. Не потому, что Сын взял, а потому, что Отец все отдал Сыну, потому что Он бесконечно любит Сына. И смысл Вселенной, которую Он сотворил для Сына, это чтобы все сотворенные люди переживали, могли ощущать вот эту глубочайшую радость и удовлетворение, которое переживает Бог Отец. Так вот теперь Он творит их физическими существами. Мы не ангелы, мы не духовные. Но у нас есть духовная составляющая, способная в соединении с Богом переживать то, что переживает сам Бог. И вот теперь Иисус Христос об этом говорит. «Вы видели меня 3 года, я ходил с вами, а теперь наступает что-то, нечто удивительное. Меня с вами физически не будет. Но придет третья личность Божества, придет Дух Святой». И он, здесь сказано в тексте, «Он от моего возьмет и вам возвестит». Другими словами, все, кто я есть, и смысл всего, что я делаю, Дух Святой единственный, кто способен до вас донести так, чтобы вы поняли, прониклись и перестали переживать то, что переживает Бог Отец. Вот эту настоящую, глубокую радость, понимание, познание Сына и жизни в отношении с Ним. Другими словами, когда то, что говорит здесь Иисус Христос, работа Духа Святого будет направлена на то, чтобы прославить Сына. Бог Отец этого желает, Дух Святой это осуществляет. И Он единственный, кто способен это сделать. Что Он сделает? Он возьмет от Моего и возвестит вам. Другими словами, Он способен донести вам то, что Иисус Христос действительно реальная личность, и не только, а то, что его сердце обращено к грешникам. Грех не отвращает Бога, который умирает за них. Грех исповедуемый. И заметим, вот эти две вещи Дух Святой будет доносить тем, кто приходит нуждающимися к Иисусу Христу. Реальность Иисуса Христа, которого они не видят и никогда не видели в земном его существовании, в том, что он действительно реален и он присутствует, и в том, что он безгранично любит грешника, и поэтому умер за него. И вот это ощущение реальности Иисуса Христа и его любви не способна передать Библия сама по себе. Она способна только тогда, когда Дух Святой берет слова этой книги, которые сосредоточены на Иисусе Христе, и доносит до сердца верующего сверхъестественным образом. Так что человек, не видевший Иисуса Христа, находится под влиянием его личности. Это глубокая внутренняя убежденность в реальности Иисуса Христа и в его любящем сердце. Я вот эти дни читаю одну книгу, ее нет, к сожалению, на русском языке пока, она называется «Глубже». И вот я хочу вам зачитать в переводе одну фразу из этой книги. Она очень хорошо отражает то, что вот то, над чем мы сейчас размышляем. Христиане говорят об этом уже на протяжении 2000 лет. Мы испытываем любовь Божью, когда взираем на Иисуса. И Бог изливает Духа, Святого Духа, который сам есть божественная любовь, в наш чувственный опыт. Когда я говорю, мы испытываем любовь Божью, я говорю о том, что святые прошлых лет называли ощущениями. В английском это слово affections, не просто эмоции. Под этим они подразумевали ощущаемое внутреннее наслаждение сердцем, душевный трепет, который дает только Бог, радостное спокойствие, которое охватывает тех, кто смотрит на Него. И по мере того, как мы все яснее видим второе лицо Троицы, кто Он и что Он сделал, третье лицо Троицы создает в нас переживание божественной любви или ощущение. Точно так же, как солнце дает и свет, и тепло, вы могли бы думать о Сыне, как о дающем свет, а о Духе, как о дающем тепло. И именно это ощущение
делает грех уродливым в наших глазах, а праведность прекрасной. Именно этот опыт ведет нас в более глубокое общение с самим Богом. Итак, суммируя то, о чем мы говорим, Павел призывает их посмотреть в их прошлый опыт обращения. И он говорит: вы посмотрите, вы слушали мою проповедь. Вы об Иисусе Христе. Центр моей проповеди был Иисус Христос, и я говорил его, показывая в Священном Писании. И вот тогда, когда вы с пустыми руками, нуждающимися, возложили свое доверие на Иисуса Христа, Дух Святой сделал то, что может только Он. Сообщил вам реальность Иисуса Христа, и вы смогли по-настоящему ощутить любовь Бога к вам в Иисусе Христе. Другими словами, в том, что Бог любит меня, я не прихожу на основании каких-то логических выкладок. Дух Святой доносит это на уровне глубоких внутренних переживаний и ощущений. Итак, Павел говорит, вот каким образом вы стали христианами. А потом он задает еще целый ряд вопросов, которые теперь движутся от того, как они стали христианами, до того, как они ими живут. Смотрите, давайте прочитаем с вами. «Так ли вы несмысленны, третий стих, что, начав Духом, Духом Святым, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона это производит? Или через наставление в вере?» Здесь нужно пояснить вот это слово «чудеса», «совершающий между вами чудеса». Павел использует очень часто это слово, и практически везде, оно, за исключением нескольких текстов, оно переведено как «сила» или «могущество». Например, «Евангелие есть сила Божия ко спасению». Вот это то же самое слово, что и «чудеса» здесь. Или, например, Ефесянам 1:19. «И как безмерное величество могущества, могущество его в нас, верующих по действию державной силы его». Или в послании к Колоссянам 1:29. «Для чего я и тружусь, и подвязаюсь силою его, действующего мне могущественно». Другими словами, можно было бы пятый стих прочитать по-другому. «Подающий вам Духа и действующий свои и могущественно действующий между вами или в вас». Через дела ли это закона? Через дела ли закона это производит? Или через наставление в вере? Итак, заметим, что здесь говорит Павел. Так ли вы несмысленны, что, начав Духом, теперь оканчиваете плотью? Другими словами, вот у вас было вот то начало, вот такое начало. Вы пришли с пустыми руками к Богу, слыша проповедь о Христе, и пережили Божье присутствие и Божью любовь на себе, получили Духа Святого. Теперь, если мы вот в голове держим ту миссию, которую выполняет Дух Святой, то вот этот вопрос, так ли вы несмысленны, что, начав Духом, теперь оканчиваете плотью, можно было бы перефразировать примерно так. Пережив на себе сверхъестественную работу Духа Святого, вот эту уверенность, глубокую убежденность в любви Иисуса Христа к вам, неужели вы сейчас пытаетесь заслужить Его любовь, исполняя Божий закон? Заметим, так ли вы несмысленны, что, начав Духом, теперь оканчиваете плотью? Это вопрос, смотрите, Дух Святой начал в вас эту работу. Вы ничего не сделали для того, чтобы Бог пришел в вашу жизнь и сообщил вам свою любовь. Но теперь вы хотите полностью перекроить эти отношения. И теперь вы хотите попытаться заслужить Божью любовь своими делами. И дальше он продолжает. «Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы, подающий вам Духа и совершающий или могущественно действующий вас, через дела ли это закона, или через производит, или наставление в вере». Другими словами, Павел говорит, посмотрите, с того момента, как вы покаялись, вы пережили жесткие гонения. Это были города, в том числе и Листра, где Павла побили камнями при одной из первых даже проповедей его. И вот когда он ушел, скорее всего, верующие подверглись очень жестким гонениям. И Павел говорит, смотрите, меня не было уже. У вас был только Ветхий Завет в руках. И вместе с тем Дух Святой не покинул вас на протяжении вот этого периода страданий. Он всегда был рядом с вами. Вы никогда не потеряли ощущение Божьего присутствия в вашей жизни. И в том, как бы тяжело ни было вам, и как бы тяжело на вас давили извне, Божья любовь никогда не покинула на вас. И вы проходили эти страдания, имея Духа Святого, который действовал среди вас. Каждый раз, когда вы приходили с пустыми руками, нуждающимися в Нем, Он все это время вел вас. Почему сейчас вы хотите немножко поменять то, как протекает ваша христианская жизнь? Заметим, вот этот вопрос, вы начали духом, а теперь хотите окончить плотью. Что Павел пытается донести? Павел пытается донести одну очень важную вещь, что момент становления христианина, то есть момент, когда человек становится христианином, и процесс всей его последующей жизни внутри принцип один и тот же. Вот заметим, из нехристианина человек становится христианином, это момент. В нем есть вот эта динамика, да, взаимоотношения. Христос в Слове, нуждающееся, доверяющее сердце и Дух Святой. И Павел говорит, вот то же самое должно происходить каждый день в вашей жизни. Момент принятия Иисуса Христа и процесс хождения за Ним, момент становления христианином и жизнь вся последующая христианином, внутри процесс или принцип один и тот же, или внутренняя вот эта динамика между вот этими тремя элементами должна сохраняться. Она не должна поменяться. Слово о Христе, доверяющее сердце и Дух Святой, работающий в нем. И вот переживание Павла, когда до него дошли вести о галатийских верующих, его переживание в том, что эта динамика нарушается с приходом вот этих иудействующих верующих. Заметим. Итак, в чем основная проблема? Почему Павел пишет это послание? Основная проблема галатийских верующих, которую он будет потом объяснять достаточно подробно в 3 и в 4 главе. Они, став христианами и пережив когда-то на себе Божье присутствие сверхъестественное и Его любовь. Они знали, что Бог их любит на самом глубоком уровне, на котором только возможно пережить это человеку. Теперь они пытались заслужить Божью любовь. Они пытались заработать то, что можно только получить. Вместо того, чтобы продолжать каждый день получать, переживать Божью любовь на себе, приходить к Богу с пустыми руками, они пытались теперь своей жизнью послушания доказать, что их можно любить, что они достойны этой любви. И глубоко в корне из всего этого кроется еще более глубинная причина. Это страх, что у Божьей любви есть предел. И этот страх, который переживают очень многие верующие, когда начинается христианская жизнь, и человек идет за Богом, и он, да, у него был вот этот момент обращения и глубокое переживание Божьей любви, а потом один грех, второй, третий, а потом еще. И человек начинает переживать, и у него создается ощущение, что у Божьей любви есть запасы, которые могут сокращаться. С каждым его последующим грехом их все меньше. Я поясню переживание Павла вот здесь одной иллюстрацией или одним примером. Я надеюсь, она покажет нам разницу между религией, с одной стороны, потом проблемой галатийских церквей и настоящим христианством. Представьте себе американскую пару, у которой нет детей, есть деньги, есть желание усыновить. И вот они отправляются в интернат, в детский дом в какой-то стране третьего мира. И вот они хотят усыновить дочку. И вот они смотрят за разными девочками. И вот первый подход. Они подходят девочке, которая, может быть, им понравилась, и говорят, мы приедем через 3 года. Мы спросим твоих воспитателей. Если эти 3 года ты вела себя хорошо и была послушной, мы тебя усыновим и заберем с собой. Это религия. По этому принципу существуют все мировые религии. Будь достаточно хорош, и в конце жизни Бог посмотрит. И если ты достаточно хорош и старался, Бог примет тебя. Вечность, в рай, у каждой религии своя версия. Значит, это первая картинка. Теперь вернемся снова к этой паре. Допустим, другой вариант. Допустим, что это добрая, богобоязненная, по-настоящему любящая пара. И вот они приезжают, И они усыновляют девочку, подростка, дают ей свою фамилию, то есть полное усыновление. Привозят ее, она живет в их хорошем, уютном доме, они ее любят, и она ведет себя хорошо. Она вроде бы отплачивает им взаимностью. Но вот проходит время, и они, смотря за ее жизнью в их доме, они замечают, что что-то не так. Вначале это просто на уровне, может, каких-то таких ощущений, непонятно. Ведет себя послушно, все делает, что мы просим. Даже старается делать больше, чем мы ее просим. Вроде бы все, но что-то в этом не так. И вот пристально наблюдая за ней, пытаясь понять, они вдруг приходят к открытию, что глубоко в душе она старается угодить им по-настоящему. Хорошо, она старается им угодить. Потому что она переживает, что если, что в какой-то момент они смогут ее отправить обратно. Они отправят ее обратно. То есть если она не будет стараться, если она не будет угождать, у нее глубоко в душе страх, выработанный годами в приютском доме, что все это может легко закончиться. Что я здесь, да, они меня усыновили, но я нахожусь здесь до тех пор, пока я веду себя правильно. До тех пор, пока мое поведение им нравится. И вот заметим, пережив удочерение, да, усыновление просто по благодати, вот теперь, уже будучи в доме, она пытается соответствовать, она пытается задержаться, опираясь не на родительскую любовь, которую она уже пережила, а на то, насколько она хороша. Вот это проблема галатийских верующих. Вот это то, что вызывало переживание глубокое у Павла. Вы пережили Божью любовь абсолютно незаслуженно вначале. Но вот сейчас, обращаясь к закону, вы пытаетесь пересмотреть эти отношения, и вы вносите то, что чуждо христианству. Вы пытаетесь заработать только то, что можно получить. Теперь возвращаемся снова к нашей аналогии, к третьей, настоящее христианство. Заметим, жизнь послушания, желание угождения Богу – это абсолютно здравые, нормальные вещи, которыми нас призывает Писание. Проблема только в мотивации. Чем мотивирована жизнь послушания? Так вот, в третьей картинке, да, она снова, вот эта девочка, она в доме родительском. Она глубоко в душе уверена, знает, что ее родители любят. Каждый раз утром, когда она со второго этажа спускается в своей спальне, у нее нет ни малейшей тени сомнения, что эти приемные родители – что их любовь безгранична, что она ничего не может сделать, чтобы они укажут ей на дверь из родительского дома. И вот исходя из этой внутреннего мира, покоя и уверенности в любви в своих приемных родителях, она живет, и все, что она делает в доме, оно вытекает из чувства благодарности. Вот в этой жизни угождения и послушания нет страха, потому что оно стоит на твердом основании получения любви, а не ее зарабатывания. Так вот, Павел, когда говорит вот эту вторую серию риторических вопросов, он говорит: смотрите, вспомните, как вы стали верующими, и ежедневно живите по тому же самому принципу. В этом принципе есть три элемента. Иисус Христос в Писании, работа Духа Святого и нуждающееся сердце. И вот по такому принципу вы будете жить от первого дня своей христианской жизни до самого последнего дня, когда либо придет Иисус Христос, либо вы умрете и предстанете перед Ним. Вот смотрите, как Павел об этом говорил в 5 главе. Очень легко сравнить Галатам 3.3 и Галатам 5.5. Он говорит: «Вы, оправдывающиеся законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы Духом», и здесь дух, речь идет о Духе Святом, «а мы через Духа Святого ожидаем и надеемся праведности от веры». Мы вступили в христианскую жизнь по одному принципу, нуждаясь в Боге, и закончим ее точно таким же образом. И вот заметим, христианская жизнь ежедневная, это где соблюдаются те же самые отношения между этими тремя элементами. Мы обращаемся, мы встречаемся с Иисусом Христом на страницах Священного Писания. Этого недостаточно. Мы просим продолжающейся работы Духа Святого, когда мы читаем, мы пытаемся понять этот текст, мы его изучаем, мы смотрим, мы ищем Иисуса Христа. В этот момент Дух Святой, работая в нашем сердце, делает этот опыт реальным. Делает реальным присутствие Иисуса Христа. Делает, сообщает по-настоящему вот это ощущение того, что Он меня по-настоящему любит. Эта любовь безгранична. И даже жизнь моего периодического непослушания, она не сокращает этот лимит Божьей любви, но наоборот, каждый раз побуждает меня исповедовать мой грех и идти за ним. Итак, то, как мы стали верующими, и то, как мы живем, внутренний принцип должен быть один и тот же. В заключение, братья и сестры, несколько таких пожеланий. Наверное, будет только два их. Первое. Читайте Библию, ища в ней Иисуса Христа. Заметим, вся Библия, она об Иисусе Христе. Когда Иисус Христос шел с учениками своими после воскресения, там написано, и Он начал от пророков и так далее, и там перечисляются все основные части Ветхого Завета. Он говорил сказанное о Нем во всем Писании. Вся Библия говорит об Иисусе Христе. Очень часто она говорит о Нем, не упоминая. Она говорит об Иисусе Христе под разными углами. Ну, например, она показывает, насколько прекрасен был мир, сотворенный им. Она говорит о том, насколько бессмысленна жизнь без Него. Заметим, вот Библия – это удивительная книга, это собрание, это коллекция 66 книг. Там есть истории, есть поэзия, есть пророческие предсказания. Там есть биографии Иисуса Христа, аж 4. Там есть история новозаветной церкви. Там есть масса писем, которые объясняют по ходу изложения этих писем то, что произошло на Голгофе. И там есть книга Откровения, которая говорит о будущем. Так вот, во всем этом многообразии там везде есть Иисус Христос. Но Он присутствует там по-разному, зачастую даже без упоминания о Нем. И вот то, что я говорил, да, мир, который был им сотворен, и насколько он прекрасен, насколько безнадежна жизнь без Него, когда мы читаем целый ряд ветхозаветных историй. Насколько человек находит глубокое удовлетворение в Его присутствии, когда мы читаем псалмы. Насколько Он благодатен грешникам и тем, которые нуждаются в Нем. То, что мы видим в Евангелиях, в Его биографиях. И как неизбежен, насколько справедлив Его суд и насколько неизбежен Его приход. Не стоит ждать 1 января. Вы знаете, чтение Библии, которое начинается 1 января, обычно заканчивается примерно в марте. Можно начать сегодня. Не обязательно даже ждать завтра. Когда мы обращаемся к Священному Писанию, мы ищем в нем Иисуса Христа. Это первое. И второе, просите Отца продолжать Духом Святым действовать в вашем сердце. Для того, чтобы сообщать вам реальность Иисуса Христа и Его любовь к вам. Если мы не получаем этого ежедневно, вот этой работы Духа Святого, у нас постоянное будет искушение скатиться на рельсы зарабатывания этой любви. Джордж Мюллер когда-то писал в своей биографии, «Я видел яснее, чем когда-либо, что первым великим и главным делом, которым я должен заниматься каждый день, это было сделать мою душу счастливой в Господе». Заметим, чтение Священного Писания мало. Должно произойти то, что может сделать только Дух Святой при чтении этого Священного Писания. Через естественное должно пройти сверхъестественное, для того, чтобы мы и я с вами успокоились вот в этом конкретном дне в Божьей любви, для того, чтобы все, что мы будем делать для Него, не исходило из страха, а покоилось на вот этом глубоком понимании, что запасы Его любви безграничны ко мне. И мы должны, и Писание призывает нас просить этого у Бога. Вы помните, Павел просил этого в послании к Ефесянам, в первой главе, в третьей, он говорил, я прошу, чтобы Бог Отец дал вам Духа Святого. Они уже имеют Его Духа Святого, уже имеют на тот момент Духа Святого. Но он просит действия. Когда-то Иисус Христос, когда жил на земле, он говорил, какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец наш Небесный дает Духа Святого прощающим у Него. И в этом вся наша христианская жизнь, братья и сестры. От самого первого дня до последнего дыхания. Мы принимаем Иисуса Христа, благодаря работе Духа Святого, видим Его ясно, переживаем Его присутствие и так живем каждый день нашей жизни, когда мы идем к Нему с пустыми руками. Я хотел бы закончить свою проповедь одним из стихов, который суммирует все, о чем мы говорили, как общее пожелание нам всем. Римлянам 15 глава 13 стих. «Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, чтобы вы силой Духа Святого обогатились надеждою». Аминь.